Говорит радио «Свобода». Европейские наблюдатели отказались от мониторинга выборов президента России.
Все же знают, что выборов нет. Все же знают, что не существует возможности у граждан выдвинуть своих кандидатов. Все же знают, что не существует возможности получить выбор.
Процесс над Василием Алексаняном прерван. Бывший вице-президент ЮКОСа помещен в больницу.
Судьба Алексаняна – это вопрос, будет ли и дальше у нас верховенство правителя или будет у нас верховенство закона.
Перед своим юбилеем «Газпром» предъявил ультиматум Украине.
Это бумеранг, который настигнет его же в виде и так не очень позитивного имиджа «Газпрома» как структуры, которая используется Кремлем для достижения политических целей.
После супервторника Хиллари Клинтон и Барак Обама продолжают состязание.
Кто бы ни был номинирован кандидатом в президенты от демократов, Клинтон или Обама, остается вопрос другого свойства. В какой степени американское общество желает видеть следующий президентом республиканца.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепрограммы, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Политологи сходились на том, что в кампании по выборам президента России кроются только две интриги. Будет ли зарегистрирован оппозиционный кандидат Михаил Касьянов и согласятся ли приехать наблюдатели от европейских структур, которые отказались от мониторинга декабрьской парламентской кампании. На этой неделе окончательно стало ясно, что решение не допускать Касьянова пересмотрено не будет. Окончательное решение приняли и наблюдатели. Не будут посылать своих сотрудников Бюро по демократии, Демократическим институтом и правам человека и парламентской ассамблее ОБСЕ. Мы предприняли все шаги доброй воли для того, чтобы развернуть нашу миссию, даже в соответствии с теми условиями, с которыми выступили российские власти, заявил глава БДИПЧ Кристиан Штрохал. Но Российская Федерация создала ограничения, которые не позволяют проводить работу наблюдательной миссии в соответствии с этим мандатом. Вот как объяснил в интервью Радио Свобода решение не посылать наблюдателей представители парламента Ассамблеи ОБСЕ Класс Бергман.
В российском приглашении было ограничено число наблюдателей, и мы решили, что для нас это неприемлемо. В нашу организацию входят представители парламентов 54 стран, и мы не можем согласиться на меньшее, чем это число наблюдателей. Мы сообщили господину Грызлову, что не согласны прислать меньшее число своих представителей.
Отказалась присылать наблюдателей в Россию еще одна европейская организация «Северный совет» — форум межпарламентского сотрудничества Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. В его пресс-релизе указывается, что отказ связан с аналогичным решением парламентской ассамблеи и БДИПЧ ОБСЕ, с которыми делегация «Северного совета» планировала сотрудничать в России. А руководитель прибывшей в Москву делегации парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс сказал журналистам о том беспокойстве, которые вызывают у наблюдателей ход предвыборной кампании.
Выборы, в ходе которых кандидаты столкнулись с непреодолимыми препятствиями при попытке регистрации, такие выборы рискуют оказаться несвободными. Поэтому мы обеспокоены тем, что люди имеют ограниченный выбор. Кроме того, выборы, в которых их участники не находятся в равных условиях, будет трудно назвать справедливыми. Мы также очень озабочены тем, что один кандидат, пусть и самый важный, может быть, не готов участвовать в теледебатах. Такие дебаты используемые в большинстве демократических стран, важны не только тем, что люди видят сильные и слабые места кандидатов, но видят, как те реагируют друг на друга. Так что мы сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что она может быть исправлена. Ведь дебаты – это душа любых выборов, и готовность в них участвовать означает приверженность демократическим принципам.
Бойкотировать президентские выборы призвал граждан России Союз правых сил. По словам лидера СПС Никиты Белых, партия намерена проводить активный бойкот предстоящего голосования, в частности, собирать подписи противников президентской кампании. Центр избирком предостерег СПС от призывов к бойкоту, отметив, что если призывы сопровождаются воспрепятствованием волеизъявлению граждан, то может наступить и уголовная ответственность. О своем решении не участвовать в предстоящем голосовании объявили представители партии яблоко, поскольку партия считает нецелесообразным участвовать в имитации демократических процедур. Во вторник Верховный суд не удовлетворил жалобу Михаила Касьянова на отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатуру, а Федеральная регистрационная служба отказала в регистрации партии экс-премьера «Народ за демократию и справедливость». Уже в конце недели стало ясно, что Народно-демократический союз не сможет провести в воскресенье марш несогласных. На этот раз столичные власти не позволили оппозиции пройти по городу. Несмотря на все это, мы победили, заявил сегодня на заседании своего штаба Михаил Касьянов. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Ровно неделю назад Михаил Касьянов с супругой посетили Новодевичье кладбище и возложили цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина. Уже на выходе из кладбища экс-премьер заявил: «Я и мои соратники по Союзу после совместного обсуждения приняли решение идти в Верховный суд России с жалобой на решение Центральной избирательной комиссии, которая лишила меня регистрации на участие в президентских выборах».
В Верховный суд я иду по простой причине, поскольку 2 миллиона граждан поставили свои подписи моего движения, и отказ в регистрации, он очевидно просто, так сказать, сфабрикован, не имеется никаких причин не регистрировать. Я обязан исполнить все, что можно в этой ситуации исполнить, для того, чтобы пояснить тем 2 миллионам граждан, которые практически за меня проголосовали, что я сделал все возможное, что в этой ситуации мог сделать.
Заседание в Верховном суде назначили на вторник. Предсказуемо заявитель Михаил Касьянов на него не приехал. Также предсказуемо судья Верховного суда Николай Романенков принял решение не удовлетворять жалобу оппозиционера. Обнаруженный специалистами Центра избиркома брак в подписных листах так и остался 13%.
Такое решение ожидалось. Победили те из наших коллег, которые утверждали, что правосудие в Верховном Совете мы не добьемся, не найдем. Очередной раз поразила та легковесность, с которой представители ЦИКа относятся к волеизъявлению граждан. Они легко жонглировали: а зачем вы принесли эти 40 тысяч, они там у вас неправильно оформлены. И простой посыл о том: так извините, это же воля граждан, как мы можем ею пренебречь, да? Значит, нашло некоторое недопонимание со стороны коллег.
Говорил руководитель предвыборного штаба Михаила Касьянова Константин Мерзликин. Адвокат Народно-демократического союза Вадим Прохоров был более резок. Решение суда он еще в ходе прений назвал политическим.
Весьма сомнительным выглядит решение суда первой инстанции, хотя, конечно же, прежде всего надо с ним ознакомиться в полном объеме. Что касается того, политическое оно или нет, наверное, каждый должен сделать выводы сам, но те аргументы, по-видимому, все-таки достаточно слабые, которые приводил Центр избирком, наверное, подтверждают то, что не зря все-таки принималось это решение в Центральной избирательной комиссии, и не зря воля огромного количества избирателей, поддержавших выдвижение Касьянова, была проигнорирована.
Михаил Касьянов заявлял, что готов бороться за справедливость Центра избиркомом вплоть до подачи жалобы в Европейский суд по правам человека. Сегодня на расширенном заседании Народно-демократического союза, которое проходило в Москве, он заявил обратное. Скорее, экс-премьер пойдет в Страсбург, чтобы решить другой вопрос, а именно оспорить отказ Федеральной регистрационной службы в регистрации его партии «Народ за демократию и справедливость».
Не регистрация партии – это еще более смешная ситуация, чем с отказом в регистрации кандидатов в президенты. Там просто слезы наворачиваются от смеха. И не зря, что несколько дней никто не может до них дозвониться, потому что им стыдно так, что они там, видимо, растворились, в щели забились. Потому что это просто чушь и смех. Конечно, будем подавать. И по партии мы пойдем по всем инстанциям, включая Европейский суд.
Относительно решения ЦИКа о нерегистрации Касьянова на должность президента, экс-премьер заявил, что в Верховный суд обращение поступит, а в Страсбург он уже не пойдет. Вместе с тем, резкой критике на президиуме бывший глава правительства подверг сами предстоящие президентские выборы.
Все же знают, что выборов нет. Все же знают, что не существует возможности у граждан выдвинуть своих кандидатов. Все же знают, что не существует возможности получить выбор, как нам дарует Конституция, право на власть через выбор. Нас лишили этого. И что же будет за Российской Федерацией, когда у нее нелегитимный парламент, встроенная в вертикаль судебная система и, самое главное, президент, назначенный, а не избранный гражданин, которому руку в нормальном обществе цивилизованном никто не сможет подать.
На открытой части президиума, куда сегодня пустили немногочисленных представителей масс-медиа, Михаил Касьянов как мог подбадривал своих соратников из регионов.
Мы с вами победили по той простой причине, что за все эти годы мы ни разу не вильнули, мы ни разу не спасовали, Мы гордо шли вперед, мы отстаивали свои принципы, мы проводили в жизнь то видение нашей страны, которое мы считаем правильным. И убеждали в этом наших граждан. В этом и заключается политическая работа. Мы не пытались пристроиться, мы не пытались кому-либо угодить. Но мы никого не оскорбляли, мы никому не хамили. Мы хотим и дальше взаимодействовать с другими организациями, которые близки к нам по нашему видению будущего нашей страны. Поэтому мы продолжаем идти дальше. Кампания по выборам органов власти, любых, только начинается.
Пожаловался экс-премьер участникам расширенного президиума и на очередной отказ, полученный теперь уже от столичных властей. Запланированный на 10 февраля марш несогласных оппозиционер провести не сможет. На неделе организаторы акции протеста получили третий отказ в проведении этого шествия. Наше место уже успели занять другие, пояснил Касьянов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 5 февраля Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела Василия Алексаняна, бывшего вице-президента ЮКОСа, освободить которого для лечения требовали адвокаты и правозащитники. Василий Алексанян тяжело болен, он ВИЧ-инфицирован, у него рак лимфатических узлов, туберкулез, и он почти полностью ослеп. В среду суд принял решение процесс прервать, а подсудимого госпитализировать, но в тюремную больницу. Чуть позже было принято иное решение, все же поместить Алексаняна в обычную клинику. Политолог Георгий Сатаров видит три причины, подвигнувшие власти на столь милосердное решение.
Здесь есть как минимум три объяснения. Ну, во-первых, конечно, было бы радостно думать, что это результат общественного давления. Второй вариант – это давление международных органов. Я напомню, что по поводу его госпитализации было три решения Международного суда по правам человека, Европейского суда по правам человека, правильно? В общем, рано или поздно на это надо было как-то реагировать. И третье – это, возможно, какие-то внутренние проблемы, когда кто-то счел невыгодным смерть Алексаняна на процессе, и это было сильным ударом по престижу, возможно, те же престижные соображения могли работать с учетом голодовки Ходорковского и так далее, и так далее. Скорее всего, это, наверное, смесь всех этих факторов.
Пока Симоновский суд рассматривал дело Алексаняна, в Москве проходили Ходорковские чтения, политологическая конференция, организованная Центром «Мемориал», Фондом «Эндем» и другими организациями. Разумеется, говорили выступающие и о судьбе Василия Алексаняна, объявившего голодовку Михаила Ходорковского. Фрагмент выступления президента фонда «Либеральная миссия» Евгения Ясина.
Судьба Алексаняна, так же, как и судьба Ходорковского, это очень существенный элемент в этом движении. Это вопрос, будет ли и дальше у нас верховенство правителя или будет у нас верховенство закона. Будет произвол или будет некие правила, которых стараются придерживаться все. Я тешу себя надеждой, что, ну, если не я, так мои ученики все-таки увидят существенные перемены. Я однажды имел возможность спросить моего индийского коллегу, как вам в вашей сложной и великой стране удается поддерживать демократический порядок. И он мне сказал, с очень давних времен в нашем обществе принято, что элита никоим образом, она может как угодно ссориться внутри себя, но она ни в коем образом не обращается к темным инстинктам толпы. Пока эта простая истина до наших пенатов не дошла.
Фрагмент еще одного доклада, прозвучавшего на Ходорковских чтениях, политолог Лилия Шевцова.
Это государство, это даже не государство, которое деградировало, это государство самоубийцы, система самоубийцы, которые работают, по сути дела, против себя. Вот они сами, как минеры, вместе со своим правящим классом, подкладывают под себя мины, фугасы, да еще, так сказать, и бегают вокруг этого всего добра с фитилем. Все кризисы во внутриполитической жизни современной России, а также на международной сцене, были спровоцированы самой политической элитой. Начиная с кризиса, с Украины, газовый кризис, Беларусь, газовый кризис, монетизация, наконец, кризис в отношениях России и Запада, это все произведение самой системы правящей элиты. То есть не то, что в этой системе нет механизма коррекции, в этой системе заложен механизм самоподрыва. Есть фактор имитации. А вот если система основывается на имитации демократических институтов, она, по сути дела, дискредитирует идеи демократии.
Обращение к участникам конференции прислал Михаил Ходорковский. Сильное государство, построенное методами, подавляющими гражданское общество, и будет мало отличаться от оккупационного режима. Отказ от правосудия во имя целесообразности уничтожает вожделенную стабильность, напомнил находящийся в Читинском СИЗО экс-глава ЮКОСа. Радио «Свобода. Итоги недели». 6 февраля оперативники УБОП провели обыск в редакции газеты «Новый Петербург». Была изъята компьютерная техника. В редакции считают, что обыск связан с делом соучредителя «Нового Петербурга» Николая Андрущенко, который был арестован в ноябре прошлого года. 5 февраля суд оставил тяжелобольного оппозиционного журналиста под стражей, говорит заместитель главного редактора «Нового Петербурга» Алевтина Агеева.
Адвокаты опирались прежде всего на его плохое здоровье, ему 64 года, он гипертоник, у него астма, глаукома, на 30% ухудшило зрение, пока он сидит в тюрьме, высокое давление, он все время находится в состоянии гипертонического криза. Предъявляли справки, прокуратура сидела спокойно, потому что она знала, какое будет решение.
Николай Андрущенко обнародовал письмо, в котором отказался от российского гражданства. Как сказано в письме, Андрущенко пытали холодом, содержали в помещении с нулевой температурой, при том, что у него был гипертонический криз, сознательно не оказывали медицинскую помощь и запугивали убийством. Еще один российский журналист Александр Косвинцев получил на этой неделе политическое убежище на Украине. Косвинцев опубликовал несколько критических статей о кемеровском губернаторе Амане Тулееве. После этого в его адрес стали поступать угрозы. Вот что он рассказал радио «Свобода».
Со мной, как с журналистом, со мной бы, безусловно, там справились. Но когда я вошел в состав Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, организовывал его визит с Кемерово, в частности, после этого как раз была совершена первая провокация в отношении члена Объединенного гражданского фронта, когда меня сняли с рейса, пропустили через суд там, и так далее, и так далее. Я думаю, что политическая деятельность, именно политическая деятельность, была такой же составляющей, как и журналистская. Донос губернатора Кемеровской области, где он прямым текстом прокурору своему писал: «Мы внимательно следим за деятельностью Косвинцева и как редактора газеты и российский репортер, и как руководителя местного отделения Объединенного гражданского фронта. И принимаем соответствующие ситуации меры». Ну вот меры эти выливались в различные провокации, прослушку телефонов, слежку постоянную, визиты милиционеров, ну и так далее. Я получил очень серьезные предупреждения от людей, которые работают в силовых структурах, действующие сотрудники. Говорили мне так примерно: «Будь аккуратен, не езди один. Тебя на трассе остановят и под видом гаишника изобьют. Или тебе подбросят какой-нибудь пакетик с наркотиками».
На Украине необычайная новость о предоставлении политического убежища российскому журналисту потонула в потоке столь же сенсационных новостей о начале Второй газовой войны, вступлении страны во Всемирную торговую организацию, конфронтации между президентом и премьером. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Вопрос о целесообразности вступления Украины в НАТО стал яблоком раздора не только между оппозицией и оранжевым большинством в Верховной Раде, но и внес раскол в ряды правящей коалиции. Неожиданно антинатовская риторика начала звучать из уст премьер-министра Юлии Тимошенко. По этой причине, как считает бывший глава военного ведомства Анатолий Гриценко, шансы Украины присоединиться к плану действий для членства в НАТО на апрельском саммите Альянса в Бухаресте снизились с 70 до 20%. Эксперты убеждены, что имеющая президентские амбиции Юлия Тимошенко, как и ее оппоненты, стремится заручиться поддержкой Кремля. Оппозиция на этой неделе продолжила антинатовскую кампанию, поскольку идея членства страны в НАТО пока еще у большинства украинцев не находит поддержки. Партия регионов и коммунисты требуют незамедлительно провести референдум. До тех пор, пока не будет объявлена его дата, оппозиционеры обещают и дальше блокировать работу Верховной Рады, устраивать в зале потасовки и не выпускать из своего кабинета спикера Арсения Яценюка. И оппозиция, и правящая коалиция грозят друг другу досрочными парламентскими выборами. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Сейчас Украина переживает очередной парламентский кризис, поскольку речь уже идет не просто о клинче политическом, который возник в парламенте, а уже о таком полупараличе парламента. И с этой точки зрения можно даже говорить о том, что страна, возможно, находится в преддверии очередного политического кризиса, поскольку если вот это жесткое противостояние в парламенте продолжится, то возникнет неизбежность очередных парламентских выборов, досрочных парламентских выборов. Парадокс ситуации заключается в том, что объективно ни одна из ведущих политических сил сейчас не заинтересована в этих выборах. Я, конечно, допускаю, что может быть авантюрная игра определенных сил на провоцирование таких выборов, чтобы, допустим, дестабилизировать ситуацию и в парламенте, исключить, соответственно, принятие кадровых и законодательных решений определенных через парламент, спровоцировать возможность раскола коалиции.
Президент Ющенко на этой неделе раскритиковал первые шаги правительства, обвинив его в раскручивании инфляции и попытках передела собственности. Кроме того, глава государства заявил, что именно премьер Тимошенко спровоцировала российский «Газпром» на жесткие действия по отношению к Украине. Если Киев в ближайшее время не погасит задолженность в размере 1,5 миллиарда долларов, Россия перекроет газовый вентиль. Ющенко убежден, что заявление «Газпрома» – реакция на планы правительства избавиться от посреднической компании «Росукрэнерго» и пересмотреть тарифы на транзит российского газа через Украину. Это одна из тем политического популизма, которая тяготеет к определенным корпоративным интересам. Перед тем, как что-либо предлагать, необходимо доказать, что такие изменения приведут к стабильным поставкам газа и лучшей цене. Мне кажется, что украинский газовый рынок все больше ощущает влияние политики. Обострение отношений двух стран связано не только с газовым конфликтом. Российские власти не впустили в страну украинского политолога Сергея Тарана. Эту меру в Москве называют адекватным ответом на возобновление статуса персоны нон-грата на Украине Александру Дугину. Российского политолога подозревают в организации осквернения национальных символов на горе Гаверла в Карпатах. Сергей Таран таким решением российских властей крайне удивлен.
Я, конечно же, не собирался спиливать чугунных орлов из кремлевских башен, какие бить окна в приемной Путина. И мне кажется, что это как бы очень неадекватно. По сути, поскольку я иногда высказываю своего профессионального долга мнения, которые отличны от мнения Кремля, то получается тогда так, что позиционное или любое мнение, которое идет вразрез позиции Кремля, воспринимается российскими властями как хулиганство и вандализм. Мне кажется, что на самом деле это задержание скорее свидетельствует о кризисе напряженности украино-российских отношений.
Сергей Таран полагает, что все конфликты с Украиной, спровоцированные Москвой за последнюю неделю, призваны сорвать предстоящий визит в Россию Виктора Ющенко.
Россия не готова к этому визиту, прежде всего, потому что Ющенко недавно подписал вхождение Украины в мировую организацию торговли, куда Россия стремилась попасть как минимум одновременно с Украиной. России сейчас нечего предложить на этих переговорах. Мне кажется, что, во всяком случае, такие незначительные провокации не могли бы, но если не отложить визит Виктора Ющенко, то, во всяком случае, создать ему атмосферу неуспеха и напряженности.
Переговоры президентов Ющенко и Путина должны состояться в Кремле 12 февраля. Именно в этот день «Газпром» обещает прекратить поставки газа на Украину, если до 10 часов утра по московскому времени украинские власти не выполнят условия выдвинутого ультиматума. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
К теме российско-украинской газовой войны мы вернемся во втором части нашей программы, а сейчас, сразу после сводки новостей, расскажем о предвыборной кампании в Соединенных Штатах.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Новости коротко. В центре Москвы прошел пикет в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Участники акции требовали освобождения из-под стражи тяжелобольного человека, скандируя «нет пыткам». Адвокаты Алексаняна побывали в субботу в гематологическом стационаре, куда помещен их подзащитный, и встретились с врачами. Разрешения на встречу с самим Алексаняном у защиты пока нет, сообщила в эфире «Эхо Москвы» адвокат Елена Львова. Партия «Яблоко» отказалась от участия в выборах президента России. Руководство «Яблоко» считает нецелесообразным участвовать в имитации демократических процедур. Ранее к бойкоту выборов призвал Союз правых сил. Президент Украины Виктор Ющенко призвал правительство принять срочные меры для урегулирования вопроса о поставках российского газа. «Газпром» обещает прекратить поставки топлива с 12 февраля, если ситуация с задолженностью украинской стороны не будет урегулирована. Чешскому парламенту в субботу не удалось избрать президента страны. Это была уже третья попытка. Следующее заседание парламента для избрания главы государства состоится 15 февраля. Парламент Турции одобрил конституционную поправку, которая предусматривает снятие запрета на ношение платков женщинами-мусульманками. В Анкаре прошли акции протеста против решения властей. Россия опровергла сообщение о нарушении воздушного пространства Японии. Японские власти заявляли, что российский военный самолет на 3 минуты вторгся в воздушное пространство страны. В Мюнхене проходит ежегодная международная конференция по проблемам безопасности. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, выступив на открытии, заявил, что его страна продолжит борьбу с курдскими повстанцами, базирующимися на севере Ирака. В 3 штатах США сегодня первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. Международная федерация журналистов просит компанию Microsoft предоставить беднейшим средствам массовой информации в России льготу на покупку лицензионных программ.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». Микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня, несмотря на уикенд, в 4 американских штатах проводится очередная серия первичных выборов, праймерис, и предвыборных совещаний, кокусов. Этому предшествовала бурная политическая неделя, которая, похоже, расставила принципиально иные акценты в гонке за президентское кресло. Слово вашингтонскому корреспонденту «Свободы» Алану Давыдову.
5 февраля состоялся долгожданный супервторник, день проведения праймерис и кокусов одновременно в 24 штатах. Голосовали потенциальные избиратели от Демократической и от Республиканской партий. Предполагалось, что избрание в этот день большей части делегатов на предстоящие в конце лета съезды обеих партий позволит выявить явных претендентов на партийные номинации кандидатов в президенты. Сегодня можно сказать, что это предположение оправдалось лишь в отношении республиканцев. 71-летний сенатор из Аризоны Джон Маккейн одержал во вторник убедительную победу в 12 штатах. В результате он набрал в своем активе свыше 60% голосов делегатов Национального съезда республиканцев, поддержка которых ему необходима для получения партийной номинации. Через день после победы Маккейна о выходе из предвыборной борьбы объявил его ближайший соперник, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, который набрал только 40% от количества голосов, полученных Маккейном. Профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер так комментирует уход Митта Ромни с дистанции.
Супервторник
со всей очевидностью показал, что ни у кого, кроме Джона Маккейна, нет реальных шансов добиться номинации от республиканской партии. Арифметика проста. Если Ромни не заручился поддержкой ни одного из 7 южных штатов, где сильные консервативные традиции, то номинации ему не видать. Его дальнейшая борьба за номинацию еще больше раздражала бы республиканцев, лишая его шансов на выставление своей кандидатуры на президентских выборах 2012 года или на получение должности в следующей республиканской администрации. Не исключено, что Джон Маккейн и его оставшийся конкурент Майк Хаккаби вместо того, чтобы сосредоточиться на критике друг друга, вступят в союз. Это было бы намного труднее сделать, если бы Ромни продолжил состязание. Майк Хаккаби, бывший губернатор Арканзаса, представляющий крыло христианских консерваторов, имеет в своем распоряжении 198 делегатских голосов. У третьего соперника, конгрессмена из Техаса Рона Пола, 14 голосов. Хаккаби явно удручен укреплением позиции Маккейна, но заявляет, что будет продолжать борьбу. Если результаты праймерис, супервторник и последующее выбывание Митта Ромни позволяют с большой долей уверенности предполагать, что на президентских выборах республиканцев будет представлять Джон Маккейн, то демократам, скорее всего, предстоит долгое продолжение изнуряющей гонки. Сегодня, на 4-й день после супервторника, окончательные результаты голосования за демократических кандидатов в номинанты все еще не ясны. В частности, в Калифорнии все еще идет подсчет открепительных бюллетеней. По самым последним данным, сенатор-демократ из Иллинойса Барак Обама по итогам супервторника имеет голоса 70-96 делегатов предстоящего партийного съезда. Сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон отстает от Обамы всего на 2 делегатских голоса. Однако общим числом голосов делегатов Хиллари превосходит Обаму – 1055 против 998. Для того, чтобы получить демократическую демократическую номинацию на съезде, претендент должен получить поддержку 2025 делегатов. Но кто бы ни был номинирован кандидатом в президенты от демократов, Клинтон или Обама, остается фундаментальный вопрос другого свойства. В какой степени после 8 лет правления республиканской администрации американское общество желает видеть следующим президентом республиканца? О том, каковы реальные шансы для республиканского кандидата победить на президентских выборах в ноябре, говорит директор Центра политических исследований при Университете штата Вирджиния Ларри Сабато. Кандидату от республиканской партии трудно сейчас надеяться на победу на любых выборах из-за низкой популярности нынешнего президента республиканца. Нынешний рейтинг Джорджа Буша сейчас составляет 33%, но этот рейтинг должен быть не ниже 40% для того, чтобы у республиканцев был какой-то шанс победить в ноябре. Джон Маккейн, как самый вероятный сегодня республиканский кандидат, несомненно понимает это и пытается дистанцироваться от Буша на этапе первичных выборов. Но ко дню проведения самих президентских выборов Маккейну на руку будет укрепление имиджа Буша. Сегодня проводятся праймериз и кокусы в штатах Канзас, Луизиана, Небраска и Вашингтон. Ожидают, что они могут принести много дополнительных голосов демократу Бараку Обаме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. В прошлую субботу мы говорили с вами о том, что федеральные каналы игнорировали начало суда над Василием Алексаняном и вообще всю эту историю не упоминали в эфире. Репортажи были только на РЕН-ТВ. На этой неделе ситуация изменилась, насколько я знаю.
Добрый вечер. Да, она несколько изменилась, и я думаю, что это связано прежде всего с тем, что изменилось решение свыше от власти, что ли, если так можно сказать, к делу Алексаняна. Как я и предполагала, конечно, Марианна Максимовская в субботу говорила, в прошлую субботу, о деле Алексаняна, и я думаю, будет говорить вот нынешним субботним вечером. Это был один из самых первых сюжетов. Государственные каналы своих итоговых программ по-прежнему об этом, естественно, не обмолвились. Но в середине недели, если мне не изменяет память, это было в среду, канал НТВ впервые за три последних недели неожиданно начал именно свой информационный вечерний выпуск 19.00 именно с сюжета о деле Василия Алексаняна. Собственно, говорилось о том, что вот судебное решение приостановлено, и, возможно, ему будет предоставлена медицинская помощь. В этот же день информационный канал «Вести 24», он не везде является эфирным, но, тем не менее, у него достаточно приличная доля аудитории, сообщала об этой новости целый день, сначала бегущей строкой. В вечерних выпусках канала «Вести 24», напомню слушателям, что он принадлежит ВГТРК, Государственной медиакорпорации, тоже говорили о деле Алексаняна, из чего я могла сделать вывод, что все-таки это как-то позволено было говорить. Но справедливости ради, «Вести» программа канала «России», первый канал программы «Время» и их новости об этом деле не упоминали, но все-таки хоть что-то.
Наш с вами разговор о том, как освещается предвыборная кампания на телеэкранах, обычно сводится к тому, как операторы ухищряются выбирать выгодные ракурсы для съемок Дмитрия Медведева. Может быть, на этой неделе было что-то более содержательное?
Я не могу сказать, что было сверхсодержательное что-то. То есть, в принципе, режим освещения, он стандартный. Поездки Медведева по стране, он был в Якутске, был в Хабаровске. Его показывают очень много, и все его поездки – это львиная доля информационных выпусков государственных и примкнувшего к ним НТВ телеканалов. Но я заметила скорее, что уже вторую неделю совсем не показывают Сергея Иванова, второго вице-премьера. Если раньше он все-таки как-то мелькал с какими-то совещаниями, посещениями тоже заводов, газет, пароходов, если так можно сказать, то сейчас его не показывают совсем. Впервые за долгое время я увидела его в пятницу на расширенном заседании Госсовета. Он был среди тех людей, которые слушали Владимира Путина. И я заметила, что на фоне Дмитрия Медведева чуть чаще стали показывать Виктора Зубкова, нынешнего премьер-министра, который вообще на какой-то момент ушел в тень. Его в новостях стали показывать. Правда, вот мои, что называется, информированные источники говорят, что есть неофициальная такая установка не показывать заявления, например, Германа Грефа, главы Сбербанка нынешний, он бывший министр экономического развития. И в связи с этим, может быть, станут показывать меньше Виктора Зубкова в той части, что касается каких-то экономических решений, санкций вот в отношении не очень стабильной, мягко говоря, экономической ситуации. В ближайшие недели просто покажут, эта установка связана с отдельно взятыми каналами или это общий информационный фонд, чтобы не дестабилизировать население какими-то не очень...
Не раздражающими
заявлениями о нестабильности нашей экономической и банковской системы.
Арина, а какие сюжеты в информационных программах превалировали на этой неделе или вызывали наибольшее обсуждение?
Безусловно, доминировало вот в итоговых программах выходные дни, суббота, воскресенье. Это, безусловно, ситуация, которая докатилась спустя месяц до информационного поля. Это ситуация в Санкт-Петербурге. Она довольно странная, неоднозначная, когда бывший боксер Александр Кузнецов, по его собственному утверждению, убил человека, который приставал к его, ну, не родному сыну, но, значит, усыновленному мальчику в собственном подъезде. То есть пытался его изнасиловать, как говорит Кузнецов. Этой теме посвятили просто все программы, сюжеты. И вот эти вот синхроны корреспондентов, записанные в этом несчастном подъезде, где, как мы понимаем, происходило вот это ЧП, эта драма, они просто пестрили из программы в программу. И на Первом канале, и на НТВ. И на РЕН-ТВ, по-моему, в стороне остался только канал «Россия». И, например, гибель трагической модели Анны Логиновой, которая вот погибла, пытаясь спасти свой Porsche Cayenne, дорогую машину, тоже, конечно, этой теме уделили большое количество внимания. И, например, в программе Дроздова Николая Николаевича «В мире людей», о котором мы уже говорили, был целый сюжет. И ребенка, ее сына, оставшегося сиротой, показали, заставили его вспомнить и рассказать, как ему теперь тяжело живется без мамы. Это все было очень сомнительно, конечно. И главным героем стал еще и Виктор Батурин, свояк московского мэра Юрия Лужкова, который сейчас разводится со своей женой, продюсером Яной Рудковской. Канал НТВ в субботу и воскресенье посвятил его интервью, ему удалось взять интервью Батурина, который сейчас прячет детей Рудковской. Три сюжета в трех программах. Главным герою в «Русских сенсациях» и в программе «Максимум». По моим наблюдениям, это второй случай, когда человеку достается такого пристального внимания. До этого таким вниманием мог похвастаться только Михаил Прохоров после скандала в Куршавеле. Но о нем рассказывали в двух программах НТВ, а о Викторе Батурине даже в трех.
Арина, какие передачи, сериалы, фильмы больше всего заинтересовали зрителей на этой неделе? Как выглядят рейтинги?
Самый популярный проект недели и минувший, я думаю, следующий, это сериал «Громовы. Дом надежды». Он идет на Первом канале. Это премьера такой мелодрамы с упором именно на вторую часть этого слова «драма». В главных ролях там играют непрофессиональные актеры, вот дети. Играют, честно вам скажу, замечательно. И, судя по всему, аудитория, несмотря на такой драматизм, потому что история сериала – это начало 80-х, очень много тяжелого и реалистичного в этом, казалось бы, обычно мелодраматическом сериале. Но более трети населения страны, судя по рейтингам, смотрит его каждый вечер. Вот осталась еще одна неделя, и думаю, что будет очередной рейтинговый рекорд.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арины Бородиной. Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В Нью-Йорке прошла неделя моды. Анна Нетребко ждет ребенка. Махариши Махеши Йоги покинул бренную оболочку. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Аметист, изумруд и топаз. Вот цвета будущего осенне-зимнего сезона. Однако создается впечатление, что и на все остальные изобретенные человечеством цветовые гаммы и орнаменты дизайнеры в этом году не поскупились. Причем не в экспериментальном, не в озорном смысле, а в самом серьезном. Раньше аксиомой последнего слова в моде было «Mother wouldn't like it». Маме бы это не понравилось. Так даже один магазин в Лондоне назывался. Вещи, представленные в Нью-Йорке на этой неделе, маме, особенно самой консервативной, непременно бы понравились. Даже создатель современной молодежной спортивной эстетики Михаил Корс вдруг окунулся в стилистику голливудских матрон 50-х годов, затянув своих моделей в юбки три четверти и конвенциональное платье «Я секретарша». Платья от Темперли оказались усыпаны драгоценными камнями в стиле Маты Хари, а создатели новой коллекции марки железа и вовсе удалились в золотой XVI век, представив нечто в стиле виртуозных костюмов к фильму о королеве Елизавете I.
В центре любого осенне-зимнего сезона верхняя одежда, а на нью-йоркских показах 2008-го его величество пальто превратилось в фетиш, в сакральное ритуальное облачение. Богато украшены металлическими деталями, мехом и блестящими вставками даже повседневные пальто. Критики предполагают, что причина возведения на пьедестал именно пальто – не что иное, как суровая экономическая реальность. Покупка пальто или куртки рассматривается как оправданная покупка, долгосрочное вложение обесценивающихся долларов. Правда, далеко не все пальто из цветастой коллекции следующего осенне-зимнего сезона подойдут под определение долгосрочного капиталовложения. Посудите сами, сколько сезонов подряд вы будете носить лакированное пальто в яркий фиолетовый и зеленый цветочек с рыжим воротником или золотой вышивкой. Благо, живы еще Вера Ванг, Филипп Лим и Дерек Лам, и не отступились от привычной натуральной гаммы. Показ Веры Ванг в четверг буквально оживил участников Нью-Йоркской недели, утомленных шестидневным марафоном кричащих красок и этнических принтов. Найденное ею гармоничное, но, как всегда у Ванг, слегка авангардное сочетание мягкости и структурности, черного и цветного, модельер назвала почти разбалансированным балансом, подобно самой жизни. Дерек Лам подчеркнул еще один коронный оттенок будущей осени – бронзовый, а также немаловажный трюк в создании нового силуэта. Да, он объемен, но воздушно объемен, не искажая фигуры, и при всем его объеме как минимум пара предметов гардероба обязательно в обтяжку.
Индийский гуру Махариши Махеши Йоги, тот самый, который послужил вдохновителем Битлз, Дэвида Линча, Клинта Иствуда и еще многих творческих воплощений, в четверг вечером скончался в своем голландском ретрите в местечке под названием Влодроп на юге страны, в провинции Лимбург. Предчувствуя кончину, Махариши еще на прошлой неделе сложил в себя полномочия лидера движения трансцендентной медитации, рассказал в эфире одной не совсем глубокой передачи разговорного жанра на голландском телевидении один из его учеников, бизнесмен-миллионер. Выглядел бизнесмен вполне обычно, только брови у него были обведены, как у героя «Звездных войн».
Уроки медитации Махариши давал с 1955 года, а на Западе прославился впервые в 1967, когда его учениками стали «Битлз». В 1968-м Битлз привезли с собой еще и Джаггера, Марианны Фейтфул, Мию Фэрроу и еще целый вагон неофитов-знаменитостей. Однако поругались с Махариши, сочтя, что он домогался Мии Фэрроу. Так у Леннона появились строчки о «Sexy Sadie». «Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. Sexy Sadie, you'll get yours yet». Sexy Sadie, what have you done? Made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, what have you done? Sexy Sadie, you broke the rules. You laid it down for all to see. Махариши настаивал, что он ничего предосудительного на самом деле не делал. Лишь спустя годы Маккартни подтвердил его невиновность. На самом деле, рассказывают свидетели тех лет, Леннону не понравилось, что Махариши осудил баловство Битлз наркотиками. Учение Махариши сводилось к формуле «медитация как источник энергии», то есть как средство, а не как цель. Он построил целую империю с миллионами последователей. К нему пристроились, помимо актеров и музыкантов, еще и богатые бюргеры всех мастей. Объединяет последователей одно. На 20 минут в день все они садятся в позу лотоса и скачут лягушками по полу. На многочисленные пожертвования Махариши построил в Индии десятки школ, а также дворцов мира в разных странах. А еще он предлагал решить проблему бедности на Земле простым, в кавычках, способом. Собрать 10 миллиардов долларов на запуск биологически чистого сельскохозяйственного производства в странах третьего мира. Настоящее имя Махариши было, скорее всего, Махеш Шривастава, а родился он, скорее всего, 12 января 1917 года. Сам Махариши эти данные скрывал. Из его прошлой жизни известно только, что он изучал физику. В Голландии Махариши жил с 1990 года. Последние несколько лет он не покидал своих двух комнат во Влодропской коммуне и с последователями общался исключительно по видео.
Лучшая сопрано мира Анна Нетребко отказалась выступать на знаменитом Зальцбургском фестивале в Австрии, мир классической музыки был шокирован, подавлен и разочарован. Предвкушавшие встречу со звездой популярной оперы поклонники обижались бы на Нетребко и поныне, если бы не узнали истинной причины ее непредсказуемого поведения. 36-летняя певица ждет ребенка и выходит замуж за 35-летнего уругвайского баритона Эрвина Шротта.
Пара обручилась еще в прошлом году в Нью-Йорке, а живет в мировой оперной столице, в Вене. Чтобы свободнее перемещаться по миру, Нетребко приняла австрийское гражданство, оставив на всякий случай и российское. Отец Анны Нетребко до сих пор живет в ее родном Краснодаре, а сын, по всем расчетам, должен появиться на свет в день рождения самой певицы, 18 сентября. По словам ее менеджера Джеффри Вандервейна, везде, кроме Зальцбургского фестиваля, Анна продолжит выступление по графику, пока врачи не запретят. Говорят, что не стоит недооценивать значение звуков, которые доносятся до ребенка, пока он еще находится в чреве матери. Будущему малышу Анны Нетребко в этом смысле повезло.
Сюжеты «Гламорамы» собирала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Гюнтер фон Хагенс, изобретатель метода пластинации, обработки тканей, трупов, людей и животных, новаторского метода, который обеспечивает длительную сохранность фигур анатомического театра и превращает их в произведения искусства, объявил о намерении продавать свою продукцию, рассказывает Юрий Векслер.
Выставки фон Хагенса, который возглавляет свой центр пластинации в городе Губен, земля Бранденбург, вызывают интерес, споры и критику. С момента открытия пластинариума в помещении бывшей фабрики в ноябре 2006 года его посетило более 70 тысяч человек. На двух больших выставках в Пусане, Корея, и в Мюнхене побывало, по сведениям фон Хагенса, 12 миллионов человек. И вот новая, на этот раз коммерческая идея великого пластинатора – продавать желающим части препарированных тел и целые фигуры. Полная мумия по методу фон Хагенса предлагается за 50 тысяч евро. Объявив о предстоящей общедоступности анатомического театра, пластинатор подчеркивал, что препарированные им тела, которые он называет просто препараты, не должны использоваться новыми владельцами какой-либо функции. Так, препарированный мочевой пузырь не должен служить вазой, нога – клюшкой для гольфа, желудок не должен превращаться в карнавальную маску, а пенис с мошонкой не должен становиться игрушечным пистолетом. Еще одна идея фон Хагенса – продавать препараты, разрезанные на дольки, на ломтики. Эти поперечные срезы, тонкие пластины тканей, будут стоить от 12 тысяч евро за срез всего тела до 250 евро за отдельные дольки того, что было когда-то человеческим телом. Предлагаются к продаже и коллекции из 16 выразительных горизонтальных срезов бывшего тела, головы, шеи и так далее вниз по ценам от 1400 до 2800 евро. Моя цель – демократизировать анатомию. Поэтому я и хотел бы продавать всем желающим человеческие препараты, заявил фон Хагенс, представляя свой новый проект. Но идея анатомического театра на дому у каждого желающего была подвергнута резкой критике, прежде всего со стороны тех, кто безвозмездно отдал фон Хагенсу тела своих близких, как и со стороны сотрудников его центра. Тем не менее, фон Хагенс утверждает, цитата, «две трети пожертвовавших тела своих близких видят в пластинации новую форму похорон». По утверждению фон Хагенса, 500 тел было ему уже пожертвовано, а 7500 людей завещали ему свои тела после смерти. Фон Хагенс все же скорректировал после критики свой план, и теперь, или пока его адвокаты изучают все возможные юридические проблемы, речь идет о продаже мумий оптом и в розницу, но только известным, общественно признанным учебным и научным учреждениям. Наверное, большие шансы на массовый спрос имеет идея фон Хагенса изготавливать по заказу препараты из некогда любимых домашних животных от таксы до лошади. Интересно, читал ли фон Хагенс в своей юности, которую он провел в ГДР, написанную в 60-е годы Петером Вайсом пьесу «Макинпот», в которой, как предсказание его идеи, есть такой пассаж. Перевод Льва Гинзбурга цитирую по памяти. «Зачем ходить в драматический театр, если есть анатомический театр? У нас даются такие спектакли, что театр простой перекроют, не так ли? Скажу вам, иные актерские труппы бывают куда неподвижнее, чем труппы».
Курьез недели от Юрия Векслера. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
Национальная академия грамзаписи отмечает 50-летний юбилей Грэмми. Это главное событие в шоу-бизнесе сейчас. Церемония вручения наград, которая, как обычно, будет транслироваться в прямом эфире телеканалом CBS, состоится в воскресенье 10 февраля в Лос-Анджелесе. И уже целую неделю все обсуждают, как пройдет эта главная музыкальная ночь года. Кто откроет юбилейную церемонию? Кто из номинантов выступит в концерте, традиционно сопровождающего раздачу золотых граммофончиков? Наконец, кто получит три главных премии года? За лучший альбом, лучшую композицию и лучшую песню. Напомню, что Грэмми, в музыкальном мире являющийся эквивалентом высшей кинематографической награды «Оскара», вручается ежегодно, начиная с 1958 года, за выдающиеся достижения в области звукозаписывающей индустрии. Это одна из четырех самых престижных музыкальных наград в Соединенных Штатах. Список номинантов в этом году возглавляет Кэнни Уэст и британская поп-звезда Эми Вайнхаус, получившие по 6 номинаций. И вот в четверг стало известно, что фаворитка Грэмми 2008 на юбилей церемонию не приедет. И по видной причине. Ей отказали в въездной визе. На каком основании – непонятно. Ее ждали, она хотела приехать. Американское посольство в Лондоне от комментариев отказалось. Скорее всего, из-за ее скандальной репутации. Говорят, Эми отказ огорчил, но она приняла его спокойно. И на праздничном концерте она все-таки будет петь по сателлиту. Легендарная Шер в шоу-бизнесе уже более 40 лет. Она и Грэмми не раз получала, и Оскара. А в четверг подтвердила, наконец, слухи о том, что ее единственное в своем роде шоу в Лас-Вегасе, в знаменитом императорском дворце, где она будет петь и танцевать, начнутся 6 мая. Может, она знает секрет вечной молодости, но Шер в буквальном смысле не стареет. Все тоже прелестное лицо, не тронутое морщинами, фигура. «Я начала свою карьеру в Лас-Вегасе, так что я совершила полный круг», — сказала она. «Я вернулась, и я уверена, не разочарую своих поклонников. Все знают, что если я за что-то берусь, то делаю это на высшем уровне». А в «Билборде» происходит что-то невообразимое. Снова уже в третий раз с одним и тем же альбомом Алиша Кейс вышла в лидеры, отодвинув на второе место саундтрек «Джуна». Она и молодой рэпер Флорида сейчас забили все чарты. У нее альбом и сингл, у него только сингл. Эта песня, которую он исполняет с Ти-Пейном, называется «Лоу».
Рэпер Флорида на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с Михаилом Загорем, автором книги «Газпром. Новое русское оружие», обзор американских еженедельников, российских интернет-изданий, рубрики «Недели без политики», «Вопрос недели» и «Человек недели». Сразу после сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные информационные.